Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов пять минут в эфире программа «Своя правда», и сегодня поговорим о тех комплексах С-300, которые Россия пообещала поставить Сирии в ближайшие же недели. И с нами сегодня Владислав Шурыгин, военный эксперт. Здравствуйте, Владислав.
Добрый день.
И с нами Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. Здравствуйте, Юлий Анатольевич.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Насколько целесообразна сейчас поставка этих комплексов ПВО в зону конфликта? Об этом сегодня и дискутируем. Ну и начнем с заявления позиции. Первый будет Владислав Шурыгин. Владислав, слово.
Ну, я считаю, что поставка комплекса С-300, а точнее комплекс мер, который вместе с этим был объявлен, потому что кроме С-300 речь идет еще о поставке автоматической системы, системы автоматического управления, о поставке, или точнее о задействовании системы радиоэлектронной борьбы. Это мера вынужденная, к сожалению, к огромному сожалению. Это мера, которую России пришлось пойти. Но это как бы вот логичный ответ на ту трагедию, которая произошла. Поэтому к этому надо относиться спокойно. Она, конечно, очень сильно меняет ситуацию в регионе. Но в рамках этого комплекса мало кто заметил одну очень важную деталь. Было четко сказано, что объединение этих двух систем ПВО, то есть российской и сирийской, позволит в дальнейшем избежать таких ситуаций. То есть это говорит о том, что эту систему, всю систему, будем контролировать мы. То есть это автоматическая система, которая сопряжена с нашей автоматической системой, а до этого этого не было, говорит о том, что мы будем в этом случае, ну, достаточно, как это правильно сказать по-журналистски, жестко модерировать пространство боевых действий.
Это Владислав Шурыгин, военный эксперт. Сейчас слово Юлию Несневичу. Юлий Анатольевич, пожалуйста.
Я думаю, что, на мой взгляд, это абсолютно непродуманное решение и, мягко говоря, не очень квалифицированное как с политической точки зрения, так и с военно-технической. Тем более, что принято оно тоже было довольно странным образом. Сначала президент страны, являющийся верховным главнокомандующим, говорит о том, что все эти события, это цепь стечения, случайных обстоятельств, и вообще разговаривает с Нетаньяху, туда приезжает командующий ВС Израиля, а потом уже явно не главнокомандующий, хотя это должно быть единоначалье, продолжает продавливать решение о поставке этих комплексов. Сомнительная история.
Это Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. Ну и сейчас переходим к дискуссии. Сразу уточню Владислава. Владислав, тут тонкость в чем? Как вы заметили, все это объединяется в одну систему автоматическую, и получается, что рука на кнопке пуска ракет получается уже у наших военных.
Ну, по крайней мере, они начинают контролировать эту руку на кнопке, потому что то, что произошло в небе над Сирией, это как раз было следствие того, что мы слишком долго играли в такой как бы либерализм военный. То есть мы не вмешивались в действия ПВО Сирии, при этом одновременно мы признали за Израилем право наносить удары по своим противникам, и, соответственно, вот есть мы, оборона наших объектов, наших баз, есть сирийцы с их ПВО, есть Израиль, который решает свои проблемы, и мы, в общем, в рамках координации с Израилем не вмешиваемся. Закончилось все тем, чем закончилось. Соответственно, сейчас мы не можем больше в этих условиях дальше так играть. Почему? Потому что, во-первых, налеты Израиля стали фактически воздушной войной. Потому что за два года больше 200 авиационных ударов. Это уже не является просто, скажем, борьбой с отдельно взятыми врагами. Во-вторых, погибли наши люди, наш самолет. Погиб в результате, с одной стороны, неграмотных действий, а с другой стороны, просто пренебрежения нами как партнером. Потому что иначе бы это просто не произошло. И в этих условиях, конечно, да, мы вводим систему контроля за воздушным пространством.
Вот тут возникает вопрос, а что, бахнем?
Ну, бахнем не мы в этом случае. Мы все равно
как
не являемся.
Рука на пульте у нас?
Мы являемся системой, которая способна вмешиваться. То есть у нас объединенные в этом случае будут автоматизированные...
Мы поставляем комплексы, мы поставляем специалистов, мы поставляем РЭП, мы поставляем, ну, все. для их системы ПВО. Мы уже не в стороне. Уже нет, как будто бы мы жмем на тот самый спусковой крючок.
Здесь как бы даже не должно быть иллюзий, мы ни в коем случае не в стороне, потому что мы почти 3 года в стороне, и мы 3 года не вмешивались. Закончился это тем, чем закончилось. Мы потеряли людей, мы потеряли самолет, и это, конечно, очень большой удар, в том числе и по престижу страны тоже, потому что если страна терпит, что гибнут ее люди, кстати, тот же самый Израиль за любого убитого солдата устраивает серьезные авиационные, так сказать, как это сказать, наказания. Ну, вот. А мы в этом случае потеряли ни одного солдата. Поэтому, конечно, позиция такова.
Это Владислав Шурыгин. Сейчас обращаюсь к Юлию Несневичу. Юрий Анатольевич, а как?
Все очень просто. Вот смотрите, мы, если мы хотим обострить ситуацию, мы будем действовать именно так, как мы действовали. Потому что первоначально никакого обострения вообще не было видно. Да, произошло трагическое событие. Причем здесь как бы опять подмена понятий.
Ну, что значит?
А я объясняю, это не израильтяне
ничего,
сбили...
Ничего не произошло, 15 человек погибли.
Я еще раз объясняю, это не израильтяне сбили наш самолет, а сирийцы. И это признано. Поэтому в этом смысле, так сказать, вот этот разговор «мы за каждого солдата отомстим», он бессмыслен. Второе, надо четко понимать, что Израиль открыто ведет войну против Хезболлы. Причем ведет ее уже на протяжении многих лет, начиная со Второй Ливанской войны, с вторжения в Ливан. И он не остановится. Никакие наши ПВО эту ситуацию просто не изменят. Потому что у Израиля есть одна просто позиция, которая, ну, она как бы неистребима. Собственная безопасность превыше всего. Все остальное по сравнению с безопасностью государства не играет никакой роли. С другой стороны, мы вводим технику туда. Извините, но эта техника, серийное производство, началось в 1975 году. У нас на вооружении С-300 стоит 1978 года. Там были несколько модернизаций. Но самое-то интересное, мы поставляли в Грецию, где тестировали эти системы, израильтяне. И они точно знают, как их обходить. Какой смысл в этом?
У меня единственное уточнение. В ваших словах о том, что израильтяне не остановятся, я вижу определенное уважение.
Безусловно.
Вы видите, вы уважаете их принципиальность. Безусловно. Так почему России здесь не проявить принципиальность?
Вопрос, кому принципиальность проявить? У меня есть вообще глубокое убеждение, что вся эта история связана, ну, мягко говоря, с, ну, как бы это помягче сказать, с неким, так сказать, неуправляемой ситуацией, которая в нашей, ну, на нашей, как бы, ответственности лежит, а не на израильской.
Ты, Юрий Несневич, Владислав хотел возразить, пожалуйста.
Я считаю, что все, что сказано, является категорически ошибочным. Во-первых, причина гибели является абсолютно безграмотные действия израильских летчиков, с одной стороны. Вторая причина заключается в том, что Израиль пренебрег партнерскими обязанностями, то есть мы не получили информацию о налете вовремя. Соответственно, наш самолет находился в воздухе. По правилам предупреждения авиационных происшествий, воздушный удар необходимо было вообще останавливать. Он не должен был проходить, когда самолет находится в воздухе в районе нанесения удара. Это аксиома. В этом случае Израиль преследовал свои собственные цели. Они считали, что цели более важны. А тут, ну, наверное, прокатит. Как это, кстати, было и до этого. Но не прокатило. Погибли люди. Второе. История о том, что в Греции Израиль тестировал С-300, это, знаете, журналистские байки на тему того, что мы его видели. Но проблема в том, чтобы как бы оттестировать и научиться с ним бороться, это не одних учений, не двух и даже не трех. И комплекс С-300, который производится, конечно, с 1978 года, за это время претерпел примерно 6 модернизаций. В общей сложности больше 6, потому что модернизировался еще войсковой, если вы забыли. Так вот, С-300 «Фаворит» в этом случае является совершенно новейшим комплексом, которому на смену пришел С-400. Поэтому я бы не стал в этом случае просто настраивать слушателей на тему того, что, как это обычно, мы возьмем и задавим там, одним ударом, как мы в 1941-м пели песню. В-третьих, понимаете, ну, у нас разные взгляды на, в том числе даже и на такую болезненную тему, как на Хизбаллу. Просто потому, что для нас в этом случае она не является террористической организацией в России, если вы забыли. Более того, ее представители приезжали сюда. Мы здесь встречались с политическим крылом. Поэтому мы понимаем проблемы Израиля, мы готовы со многими вещами мириться, но мы совершенно не готовы платить за ваши интересы, в этом случае я говорю об Израиле, своими людьми и своей техникой. В этом случае давайте разделять. И мы говорим о том, что это небо будет прикрыто, мы говорим о том, что цена у вопроса дальше будет очень большой. Я нисколько не сомневаюсь в решимости Израиля в этом случае как бы добиваться своих целей. Но нужно понимать, что у всего есть цена вопроса. И если в этом случае Израилю придется эту цену заплатить, она будет очень высока, ну, значит, он ее заплатит.
Это Владислав Шурыгин, Юрий Несневич.
Значит, я, уважаемые коллеги, советую прочесть. Есть в военном обозрении полный обзор системы С-300, напечатанный в 2013 году нашими военными экспертами. Ни американским, ни израильским.
Так, может, это Влад и писал?
Нет, нет, там другие люди, я специально смотрел.
Знаете,
там...
ну это смешно, ну просто потому
так,
что...
Так, я еще раз, я вас не перебивал, я вас не перебивал.
Давайте.
То есть там точно показано, что вся эта система, даже модернизированная, ну, во-первых, у нее дальность всего 150 километров, даже модернизированная, так чтобы было понятно. Поражение 150 километров. И там показано, что да, современные системы, авиационные, ракетные, вертолетные, даже беспилотники способны ее достаточно быстро вывести из строя. Цена вопроса, там, стоимость расхода противоракет. Как вы понимаете, ни Израиль, ни, так сказать, Соединенные Штаты, которые поддерживают Израиль, за такими расходами не постоят. Поэтому никакое небо там прикрыто точно не будет. Вот если серьезно говорить с военной точки зрения. А с политической – это обострение конфликта. Мы себе получили еще одного, ну, в общем, занимавшего достаточно нейтральную ситуацию, позицию в сирийском конфликте Израиль, мы себе получили еще одного открытого противника. Вот и все.
Владислав?
Ну, вы знаете, мне это напоминает немножечко такие, как вам сказать, размахивание флагами. Во-первых, не спешите делить шкуру неубитого медведя. Пока что никто не видел... по крайней мере, из 300 действий и, соответственно, в противодействии. Поэтому прикладывать сферического коня в вакууме, что у кого, чем, на каких дальностях как-то сделает, я бы просто не стал. Просто потому что я человек военный, я видел, как воюют комплексы. Если вы забыли, я напомню, что ровно 3 месяца назад очень старый С-200, который вообще поставляется с 60-х годов, разложил F-16 Израиля прямо над его границей. Вдогон. И, соответственно, фактически повторилась ситуация сейчас та же самая. Ну, к огромному сожалению, уже по-другому. Поэтому вопрос, кто, что, может, как, это все-таки вопрос всегда войны, стратегии, конкретных обстоятельств, обученности и еще примерно, там, не знаю, 200 параметров, которые можно перечислять. Повторюсь, с политической точки зрения, не мы эту ситуацию создали, мы на нее были вынуждены реагировать. Погибли не израильтяне, погибли наши люди. И в этом случае я бы призвал коллегу все-таки уважать память этих людей и понимать, что все-таки речь идет о наших с вами согражданах.
Особенно Асад ее уважал, который даже не выразил соболезнования. Вот кто уважал, так это Асад. Израиль выразил свое соболезнование, Асад нет. Так что давайте будем аккуратны.
Асад выразил свое соболезнование.
И он выразил президенту, но не семьям погибших. Извините, но читайте прессу, по крайней мере.
Я как раз читаю.
Вот плохо читаете.
Везде есть свои традиции, выражение соболезнования.
Я уточню. Все-таки Юлий Анатольевич говорил и о политических последствиях. Я сейчас обращаюсь к Владиславу Шурыгину. Да, можно говорить о том, что мы вынуждены так ответить, но у нашего ответа будут политические или могут быть серьезные политические последствия.
Знаешь, я бы в этом случае вообще снизил немножко накал такой противостояния дискуссии. Почему? Потому что на самом деле, несмотря на наш очень жесткий ответ, ни у одной из сторон нет большой причины дальше заниматься эскалацией. Уж у кого меньше всего причин заниматься эскалацией конфликта, это у Израиля. Потому что если для России и Израиль в какой-то степени на сегодняшний момент его главное, так сказать, ну что ли, такое преимущество для нас в том, что он в какой-то степени как бы окошко за стену санкций, хотя через сам Израиль мы ничего, кроме овощей, фактически не покупаем, то для Израиля, в этом случае Россия, является одной из опорных блоков в, скажем, заморозке вот этого большого арабского противостояния. Потому что нужно понимать, что изменение позиции России там, по Ирану, по Ливану, по Сирии, по всем остальным вещам, оно крайне болезненно в этом случае для Израиля. Поэтому ни одна из сторон, по большому счету, не заинтересована в том, чтобы устраивать какую-то серьезную войну друг с другом и как-либо в этом случае, опять же, дальше обострять обстановку.
Владислав Шурыгин, Юлий Несневич.
Ну, во-первых, мы уже много раз обостряли обстановку в этом регионе. Война 67-го года, и 73-го, и 86-го.
Ну, это другая там... страна была.
Другой вопрос, но мы ее обостряли. И в результате последствий этих обострений все хорошо...
2006 можно вспомнить.
2006-й, Вторая Ливанская война, да. 2006-й можем уже это государство вспомнить. Так что мы уже много раз ее обостряли, это не первый случай. И всегда получали очень адекватный ответ, после которого нам было не очень приятно.
Да. Особенно в 2006-м.
Да, так что это все как бы не разговор. Сейчас идет разговор о том, что действительно, наверное, ни одна сторона в этом не заинтересована. Это абсолютная правда. Но я еще раз повторяю. Для Израиля есть вещи, которые для него являются непререкаемыми. И бить по объектам Хезболлы в Ливане, в Сирии, он будет продолжать.
Никакие... Сирия суверенное государство или нет? Я все время забываю.
Сирия уже давно не суверенное государство. Оно уже
Израиль
давно...
так считает.
Оно уже давно... Почему Израиль? Оно разделено на 4 части. Минуту, я вам расскажу.
Вот вы...
Сейчас я вам расскажу. То, что я еще 3 года назад говорил о том, что наше вторжение туда приведет только к разделу страны, это мы сегодня реально имеем. У нас есть на северо-западе курды, контролирующие огромную территорию. У нас есть Идлиб, который перешел под контроль Турции, слава богу, я вот все время говорю, что единственное решение Идлиба – это отдать его Турции. У нас есть анклав на Западе, который находится под контролем противников Асада, над которыми коалиция их патронирует. У нас есть на юго-западе целый район, который тоже держит как бы местные противники Асада, которые контролируют Израиль. О какой суверенной стране вы говорите? Она уже разделена де-факто.
Ты, Юрий Несневич, Владислав Шурыгин.
Знаете, мне впечатление такое, что мой оппонент в этом случае вообще как бы понятие международных законов как бы просто не замечает. То есть, де-факто можно разделить любую страну. Ну, де-факто мы разделили Украину. То есть, надо признавать это как данность и с этим как бы мириться, я так понимаю, вы полностью на, в этом случае на стороне именно вот этой позиции. Окей, я это понимаю. Так вот, о том, что Сирия будет разделена и о том, что Сирию разделяют мы, говорили все последние 8 лет, с тех пор, как начались асадовские реформы, которые повторяли полностью либеральные реформы России.
Асад ну, либеральные реформы.
Да, вы не знали об этом.
Ну, знаете, конечно, надо немножко... такой либерал Асад, который,
я особенно его папаша. Минуту, был, я вас не перебивал. И тем не менее, именно реформы Асада экономические, которые начались, привели к, вот, к тому, к той вспышке в Сирии, к тому кризису, который мы наблюдали. Кстати, насчет либеральности Асада я напомню, что фактически вся революция началась с того, что Асад провел 100% выпуск из тюрьмы всех своих политических противников. Выпустили всех, ну, по договоренности. Да всех со всех, так сказать, взяли слово о том, что они не будут больше этим заниматься. Это из песни слов не выкинешь. Понимаете, Асад, конечно, исчадие ада, но вот он такой странный исчадие ада. Поэтому с точки зрения политической, если мы не уважаем в конкретном моменте или в конкретной стране международное право, то мы его не уважаем вообще. А если мы должны делать какие-то избирательные вещи, вот Израилю можно, остальным нельзя, то мы тем самым провоцируем, в общем, всю международную обстановку на то, что это нормально, как бы презирать международное право.
Это и Владислав Шойгин, и Юлий Несневич.
Замечательно. Мы точно так же бомбили на территории Сирии те формирования, которые там были, сирийцев, не чужие, а сирийских людей мы бомбили там. Точно так же. Израиль бомбит не сирийцев. Это тоже надо признать. Он бомбит Хизбуллу. Он сирийцев вообще не бомбит. Ни одна из этих 200 атак не была на сирийцев. Она была против объектов Хизбуллы.
Это так говорит Израиль.
Это известный факт. Это не Израиль говорит, есть документальные съемки, и все известно, что это происходит. Мы это тоже признаем. Почему мы не вмешивались? Именно потому, что это шла война с Хизбуллой, которая, если говорить серьезно, Россия тоже не заинтересована в усилении Ирана на территории Сирии. Это все знают, и мы это особо не скрываем. Именно поэтому такой вот был не войн, в состоянии не войны и мира. Поэтому не надо тут придумывать как бы суверенитет. Тут совсем о другом идет речь.
Владислав?
Ну, во-первых, суверенитет это никак не отменяет. Давайте все-таки исходить из того, что мы на территории Турции не бомбили боевиков, которые так или иначе воевали против нас в Сирии. Во-вторых, я вам все-таки напомню, что мы бомбили сирийцев по одной простой причине, что мы абсолютно на законных основаниях по просьбе официального правительства находились на территории Сирии и в соответствии с нашим договором о мире и дружбе, в соответствии с запросом правительства Сирии, мы осуществляли эту воздушную операцию. И в этом случае предъявлять нам какие-то претензии просто невозможно. Если вы говорите о том, что бомбили исключительно Хизбуллу, ну, понимаете, мы в этом случае уйдем в какие-то частности, но я, к
сожалению... Почему? Это основная причина...
Я, к сожалению, в этом случае должен вам сказать, что за время этих ударов, кроме тех целей, которые были уничтожены, будем считать, что там эти цели были, погибло несколько сотен мирных сирийцев.
Это неправда. Это абсолютно неправда. Посмотрите данные. Зачем? Кстати, при бомбежках Израиля не погиб ни один человек.
Кто вам такое сказал? Ну,
посмотрите данные,
по крайней мере. Причем есть смотреть данные...
Даже наши, российские.
Позвольте, я просто вот, чтобы с источниками запутаться, когда вы говорите, посмотрите данные, посмотрите
наши съемки. Сообщение нашей прессы. Есть сообщение нашей прессы.
Это наша пресса, ну, она...
Нет, ну, нормальная пресса. Это Артас. Я беру официальную прессу, я не беру,
так сказать, другие. Нас Артас никогда не сообщал.
Я еще раз говорю, все время сообщают. Не надо. Это Артас и Вести, все об этом сообщают. Ну, я специально этим занимаюсь, я смотрю, мне интересно, кто как информирует. И всегда наша официальная пресса занимала очень нейтральную позицию.
Так вы предлагаете опираться на официальные источники российской власти или на объективные данные? Просто вот...
Нет, но объективные данные в данном случае могут быть только, так сказать, вот последняя история, там есть просто аэрофотосъемка насчет того, как разбомбили два склада Хизбуллы, которые сирийцы заявили, что там вообще никто не пострадал. Поэтому сирийцы не могут в данном случае для меня являться официальными данными.
Владислав, откуда данные?
Ну, опять же, идет сегрегация. То есть, вот сирийцы не могут являться, а, допустим, израильские источники могут.
Российские, я
подчеркиваю, российские. Российские источники, кстати, регулярно сообщают о том, что в результате авианалета погибло в том числе и какое-то количество мирных сирийцев.
Смотрите.
Ну, последний вариант, последний удар, было сказано, что было ранено два сирийца. Ну, вот самый последний удар. Слава богу, были ранены, не убиты. А сколько раз были в сообщениях, когда погибли, там, трое, четверо, там, полтора сирийца, неважно, но это все было.
Но все-таки откуда данные, Владислав?
Мы в этом случае опираемся на официальные заявления, во-первых, сирийцев, во-вторых, нашего командования. Наше командование в этом случае по оценке ударов всегда в этом случае выдает в том числе и потери. Если их нет, то говорят, да, объекты уничтожены. Если есть потери среди мирного населения, да, мы говорим, погибло столько-то человек.
Вернусь к тому, что происходит сейчас на фоне заявления о поставках С-300. Болтон называет это эскалацией. Естественно, Соединенным Штатам это не нравится. Когда мы ведем переговоры с Израилем, есть версия, что мы заодно говорим и с Соединенными Штатами. Когда мы угрожаем Израилю, мы угрожаем одновременно как будто бы и Соединенным Штатам. Куда дальше, Владислав?
Повторюсь, я не вижу очень большой... Ну, что ли, угроза в том, что мы приняли эти решения. Повторяю, никто никому не собирается сейчас как бы ставить ультиматумы и там, предъявлять какие-то военные требования. Речь идет о том, что мы укрепляем сирийское ПВО, мы это ПВО в определенной степени берем под свой контроль, по крайней мере, с точки зрения взаимодействия. Мы попытаемся исключить ситуацию, при которой, ну, то, в чем, кстати, сначала заявил Израиль, потому что сирийцы палят куда угодно, не разбираясь. И такой системе такая стрельба, она уже становится маловероятной. Мы в этом случае говорим о том, что мы будем жестко прикрывать свои направления, то есть небо над Средиземным морем со стороны наших, нашей базы военно-морской и нашей базы сухопутной будет контролироваться, или точнее подавляться нашими средствами РЭП. И в этом случае говорить о том, что мы как-то бросаем вызов США, ну, я не вижу. Во-первых, опять же, за эти дни мы не увидели какого-то очень большой такой американской активности. Нужно понимать, что мы в Сирии постоянно каждый день контактируем с американцами. У нас есть целая система взаимодействия с ними, которая, кстати, действительно была несколько раз отмечена о том, что эта система работает намного лучше, чем такая же система с Израилем. У нас с американцами вполне партнерские отношения в небе. И они нас действительно всегда заранее предупреждали, так же, как и мы. Их заранее предупреждаем, и у нас не было ни одной серьезной ситуации, связанной с конфликтом в воздухе. Здесь произошло то, что произошло. Это связано, вот мой оппонент в этом случае, он очень точно сказал, что Израиль будет настойчив и последовательный в уничтожении своих противников. Вот когда задача настойчивости и последовательности уничтожения ставится на первое место, а безопасность, в том числе безопасность партнеров на второе, происходят вот такие ситуации. Мы от этого защитились.
Это Владислав Шурыгин, обращаюсь к Юлию Несневичу, Юлию Анатольевичу.
Ну, во-первых, Вашингтон сегодня заявил, я, наверное, видимо, человек не в курсе, что они войска теперь не уберут из Сирии, даже после уничтожения ИГИЛ. Сегодня есть заявление Трампа на этот счет. Так чтобы было понятно, что это спровоцировало на самом деле. И сегодня есть такое заявление. Второе, ну, я тоже не согласен с тем, что вот этот, так сказать, конфликт между Израилем и России, это, так сказать, наступление на США нет, безусловно. Тут вопрос как бы взаимоотношения двух стран. Другой вопрос, что если действительно дойдет до каких-то более серьезных вещей, то Соединенные Штаты, как союзник, естественно, тут применят все свои возможности для защиты Израиля. Вот это 100% можно гарантировать. Поэтому не дай бог, вот не дай бог что-то произойдет. Второе, если бы вопрос шел только о защите наших баз, никто, наши базы, израильтяне, никогда в этих районах не бомбят. Это заранее было все оговорено, видимо, есть какие-то, так сказать, договоренности, которые в этом смысле Израиль совершенно четко соблюдает. Он в районе наших баз, территории, ни морской, ни воздушной вообще не бомбит.
Я все-таки вернусь к тезису Владислава о том, что если комплексы противовоздушной обороны, которые сейчас на вооружении у сирийской армии, не позволяют оперативно реагировать на сигналы свой-чужой, там на С-200 они же вручную включаются, я правильно понимаю, Владислав?
Но они просто устаревшие.
Они устаревшие там, да.
Почему не поставить более современные для того, чтобы обезопасить свои самолеты?
Значит, я еще раз говорю, сирийские ПВО не защищают наши самолеты. Это не их задача. Понимаете, не задача сирийских
ПВО. Как выяснилось, они могут сбить наши самолеты.
Это другой разговор. Вот давайте как бы
отделим. Давайте поставим более современные для того, чтобы, по крайней мере, этого избежать.
Я не против того, чтобы... Но вопрос заключается в том, что для того, чтобы поставить эти системы, надо еще обучить сирийцев. Это не решается за 1-2 месяца. Значит, там будут сидеть российские военные. И дальше представьте себе последствия. Вот представьте себе на секундочку последствия, если Израиль полетит бомбить позиции Хезболла, а там будут сидеть российские офицеры. Вот и все.
Российские офицеры, Владислав?
Конечно. Ну, во-первых, сирийцы уже прошли обучение еще примерно год назад, когда стоял вопрос о том, что Сирия готова покупать С-300, и Сирия просила. Напомню, тогда именно по просьбе Израиля, не то, что там нам в голову пришло.
Еще в 2013 году.
В 2013 году
это было. Еще, как бы, я дальше верну. Еще в 2013 году в этом случае было по просьбе Израиля, Сирии отказано. Но сегодня мы говорим о том, что да, мы этот комплекс поставим, безусловно, будут сидеть в этом случае и наши специалисты, и, безусловно, в этом случае контролироваться действия этих С-300 будет достаточно жестко.
С нами Владислав Шурыгин, Юлий Несневич. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». С нами сегодня Владислав Шурыгин, военный эксперт, и Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. Говорим о поставках комплексов С-300 Сирии, каковы будут военные, политические последствия. Ну и сейчас пришло время подключать нашу аудиторию, вам пригодятся наушники. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Игорь Беспрозванный пишет. Хочу напомнить Владиславу, что по официальным данным Министерства обороны от российских авиаударов погибло за 3 года 86 тысяч человек. Есть стопроцентная уверенность, что все они боевики? Владислав?
Да нет, конечно, безусловно, в результате этих ударов погибали и мирные жители, потому что, правда, конечно, мы стремились, как же, как Израиль, минимизировать, и никто не спорит с тем, что Россия очень тщательно отбирала цели, очень тщательно следила за тем, чтобы мирные жители не попадали, но, как человек военный, отлично понимаю, что таких стопроцентных гарантий никто никогда не дает. Поэтому, да, среди этих 86 тысяч, безусловно, есть какое-то число и мирных жителей, но, безусловно, и то, что как бы, громадная и подавляющая часть – это те боевики, которые были уничтожены.
Есть что добавить, Илья Анатольевич?
Да нет, ну я тут соглашусь, но только единственный вопрос заключается в том, что даже когда гибнет один или два человека, это катастрофа. Вот это надо понимать. Тут вопрос даже не в количестве, а в том, что вообще гибнут мирные жители. Вот единственное что. Я тоже думаю, что все-таки российское руководство не стремилось бомбить мирных сирийцев. Но это неизбежные последствия. Надо было понимать, когда мы туда вводили свои войска, чем это кончится.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Владимир зовут, город Тверь. Ну, что бы я хотел сказать? Я вот с господином Юлием Несневичем, по-моему, я не очень...
Юлий Анатольевич, да.
Да, с Юлием Анатольевичем не согласен. Хотя бы в том плане, что, как он высказывается, мы туда чуть ли не хлам какой-то поставляем, то почему он вызывает столько обсуждений и столько негодований со всех сторон, начиная от нашей либеральной общественности, заканчивая тем же Израилем. Мы страна независимая, и мы сами вольны принимать решения, как мы должны защищать не только своих солдат, но и своих, скажем так, партнеров. Я полностью согласен с другим экспертом, который сказал, что нас туда позвали не Израиль, да, он защищает свои какие-то интересы. У нас тоже есть интересы на Украине, но мы туда не посылаем свои ВКС. Хотя они там очень быстро навели бы порядок с этими добробатами и со всеми. Поэтому я считаю, что позиция России в этом плане правильная, и я ее полностью поддерживаю.
Спасибо, принимается Юлий Анатольевич.
Ну, во-первых, никто не говорил, что 300 – это хлам. Это вопрос говорит о том, что действительно современная российская техника – это в основном советская техника. В общем, это другой, это отдельный разговор. Проблемы развития нашего вооружения – это такой длинный разговор. Вопрос даже идет не об этом. И вопрос идет только о том, что когда мы поставляем более новые образцы техники, то всегда, будь это там 80-х, 70-х, всегда считается, что поставка любой новой техники – это эскалация. Это вот закон войны. И все. Вот об этом идет речь. Фактически мы сегодня сделали шаг к эскалации в общепризнанных масштабах.
Это Юлий Несневич, Владислав Шурыгин.
Ну, я не вижу причины называть это эскалацией, потому что модернизация вооружений идет всегда, во всем мире и во всех странах, которые могут себе это позволить или которые имеют военную промышленность. Говорить о том, что С-300 это советское наследство, ну, в этом случае вся израильская армия вооружена американским наследством. На самом деле оружие в этом случае, сохраняя формы, совершенствуется и совершенствуется капитально. Если взять элементную базу того же самого С-300 ПМУ-1, который мы начинали, и взять элементную базу и боевые возможности того же фаворита, о котором идет речь, то они различаются просто, ну, как небо и земля, потому что если ПМУ-1 стрелял там на 50-60 километров, там, и 100-150 километров мог обнаруживать, то тот же самый фаворит уже с длинной рукой может на 250 километров стрелять и контролировать обстановку примерно на такой же дальности, а по многим параметрам и больше. Поэтому, как бы, обсуждать просто ТТХ, это, наверное, скучно очень в студии. Речь идет о том, что есть модернизация, и модернизация идет всегда.
Антон пишет, вопрос Юлию Несневичу. Знает ли он о поддержке Израилем боевиков в Сирии и участии Израиля в гражданской войне?
Это наша пропаганда. Никакой поддержки боевиков не может быть, потому что себе, представьте себе на минуточку, что Израиль поддерживает исламское государство. Исламских террористов, исламских экстремистов. Это вообще нонсенс, понимаете? Израиль может поддерживать противников Асада из числа так называемой умеренной позиции. Что он будет поддерживать исламских экстремистов, ну, извините, но это просто бред.
Велика ли между ними разница?
Огромная разница. Огромная разница. Более того, есть разница между исламскими экстремистами, между исламскими радикалами и исламистами. Это три совершенно разные группы, все три совершенно разные течения. Ну, просто тут вот только что я бы работу писали на эту тему, поэтому я уже профессионально говорю, что это совершенно разные группы.
Это Юлий Несневич, Владислав Шурыгин.
Ну, поскольку я тоже интересуюсь этой тематикой, я могу сказать, что даже в израильской прессе было очень большое обсуждение примерно год назад о том, когда было вскрыто факты серьезной помощи Израиля, правда, гуманитарной в основном, то есть лечили раненых, передавали медикаменты, ну, так называемым умеренным. Но вот мы, допустим, от американцев не можем уже получить 3 года. Как бы некие критерии, как разделять умеренных и неумеренных. А если, поскольку я все-таки в этой теме тоже очень военный, глубоко погружен, то я могу сказать, что в этом случае это сделать тем более тяжело, потому что они постоянно перетекают из умеренных в неумеренных, из неумеренных в умеренных. То есть можно вспоминать, допустим, там та же самая, как за эти годы модернизировалась Джабхат ан-Нусра, которая запрещена у нас, напомню. Сколько она поменяла названий, и как она была то умеренной, то неумеренной, то от нее отделялись крылья, то они к ней возвращались. А можно вспомнить, как американцы пытались из умеренных исламистов создать целую армию в Ираке, которая в полном составе перешла в ИГИЛ, неумеренным. Поэтому я думаю, что здесь некий эвфемизм, который используется Израилем по отношению к тем подразделениям боевиков, которые находятся на границе. Но они в этом случае на тот момент больше устраивали, чем, допустим, сирийские войска.
Сейчас важно сделать важную пометку для Роскомнадзора. ИГИЛ, исламское государство, это запрещенные в России организации. Аминь. Едем дальше. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис.
Ну, как бы, мне единственное только вопрос, товарищ, который сказал, что Израиль не поддерживает террористов, а как же быть с поддержкой Хамаса, тем же Израилем, что официально признают израильтяне?
Возможно, вы...
Я прошу прощения, вы плохо ошибаетесь.
Да, сейчас Юлий Несневич.
Это один из самых злейших врагов Израиля. Он даже готов вести переговоры с Аббасом, но только не с Хамасом. Ну,
видимо, Аббасе, видимо, речь идет.
Возможно, видимо, это идет о палестинской, это, да, с которым Израиль действительно ведет переговоры. Хамас в Израиле признан террористической организацией. Это совсем разная история.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
А насколько я понимаю, Сирия до сих пор считается суверенным государством?
Безусловно.
Юлий Несневич не уверен в этом, да.
Легитимное там руководство у власти?
Ну, безусловно, безусловно.
Безусловно. Соответственно, все, кто влетает без разрешения на военных самолетах, сшибать.
Спасибо, принимается.
В остальном очень похожа ситуация на Украину. Да, то есть Украину называют в Донецке сепаратистами, вот, а мы их называем ополчением. Ну, быть нам тоже тогда начать их спонсировать.
Спасибо, принимается.
А мы что, не спонсируем Донбасс, что ли? У вас есть сомнения в этом? Я вам даже скажу, как это делается. Это делается через банки Южной Осетии. Это давно известно, это не бином Ньютона. Потому что если бы мы их не спонсировали, как вы говорите, это, их бы там давно не было, потому что у них нет финансовых ресурсов просто, кроме российских.
Что касается признания официальных властей в Сирии, ты...
А это там человек сам себе противоречит. Украина суверенное государство? Суверенное. Тогда что там делают так называемые добровольцы? Абсолютно такая же ситуация.
Владислав.
Тут как бы двойной стандарт имеет место быть.
Ну, я в этом случае не совсем соглашусь. Безусловно, мы оказываем очень большую помощь Донбассу. Это даже не обсуждается, это говорилось на всех уровнях. Просто потому, что гражданская война, которая там была начата, она приводила к огромным жертвам, и это конфликт, который находится на нашей границе, в котором мы имеем точно такой же интерес, как, например, в ситуации с Израилем. Израиль и его приграничных государствах. Но в отличие от Израиля, мы все-таки действительно Украину не бомбим и не наносим удары по целям на территории Украины, как бы, допустим, это не было для нас в какой-то степени выгодно. Мы все-таки в этом случае признаем за Украиной право считаться суверенной страной, и как недавний пример, вот буквально на днях под Керченским мостом кое-как протащили там два украинских военных корабля, Россия в этом случае никак не возразила, именно потому, что между Россией и Украиной действует договор о Азовском море, согласно которому каждая из сторон имеет полное право пользоваться Керченским проливом и пользоваться этим морем. Поэтому...
Пока действует договор.
Да, он, кстати, будет отменен, скорее всего, к сожалению.
Ну, к сожалению, в этом случае действительно мы не можем этого избежать, но я вполне допускаю, что там же в рамках отмены договора Украина попытается сохранить его, потому что он и в этом случае намного более выгоден, чем нам. Мы в этом случае можем просто закрыть для военных кораблей проход под мостами.
Константин пишет, Асад когда-нибудь уйдет, а если придет проамериканская власть, то все было зря? Владислав?
Знаете, одна из вещей, которым нужно обязательно здесь сказать, и которая сегодня не прозвучала, но она важна. Это, может быть, даже будет и для моего оппонента интересно. Одна из главных позиций нашей, ну что ли, стороны заключается на обязательных свободных выборах в Сирии. Мы ни в коем случае не настаиваем на том, что Асад должен остаться. Более того, мы Сирию в какой-то степени, точнее, не Сирию, а сирийское руководство постоянно принуждаем подтверждать готовность проводить выборы, и весь астанинский формат, весь, построен именно на том, что Асад признает эти выборы, Асад готов на них идти в качестве рядового, как бы, кандидата, а не в каких-то преференциях. Именно это, на это согласна Турция и другие участники астанинского процесса, в том числе и из умеренных или близких к умеренных оппозиционерам и боевикам. Поэтому вопрос о том, что действительно Асад должен уйти, он даже не обсуждается. Безусловно, Асад уйдет. Вопрос, конечно, кто будет потом. Россия в этом случае пытается и стоит на позиции, что мы должны обеспечить свои интересы в Сирии, и любая следующая власть, которая будет в Сирии, она должна наши интересы в этом случае уважать и признавать. Но здесь, как ни странно, возникает интересный вопрос. Вот сегодня упомянули о том, что американцы собираются в Сирии задержаться.
Да.
Ну, во-первых, это ни для кого не новость. Мы все прекрасно знали, что любой повод, он будет любой лыко в строку. Потому что американцы не уйдут из Сирии, это было вот как бы не нужно было даже гадать. Но вот что будет делать американцам в Сирии после выборов, вот это становится уже вопрос вопросов, потому что в этом случае теряется вообще последняя легитимность американского пребывания в Сирии.
Владислав Шурыгин, Юлий Несневич.
Ну, понимаете, это любимый разговор о выборах, значит, по своему политическому могу сказать, что выборы при сохранении, если за Асадом остается власть, то никакие легитимные выборы в такой ситуации просто невозможны. Это принципиальная позиция, это известно по целому ряду режимов, истории и так далее. Да, выборы – единственный верный режим, но только тогда, когда они проводятся под контролем, но не Асада. Вот и все. Асад это никогда не пойдет.
А кто должен контролировать?
Пускай международная общественность контролирует, безусловно. Пусть он контролирует, кто угодно.
Знаете, кто угодно. Мой визави, к сожалению, упустил этот момент, но речь идет именно о том, что эти выборы будут проходить только под международным контролем, а не под контролем Асада. Более того, от Асада получены гарантии на то, что он на это пойдет. И, безусловно, в этом случае выборы будут признаны только в том случае, если они пройдут по всем законам, и международное сообщество признает, что эти выборы были честными. Только в этих условиях. Больше о другом речи и не идет. И отказаться...
Но это какое-то жонглирование.
Не совсем так. Асад отказаться не может. Почему? Потому что, во-первых, как минимум на сегодняшний момент 30% территории Сирии, те, которые вошли в миротворческий процесс, они по факту Асадом не контролируются. Там находятся все те же формирования, которые просто признали бессмысленность гражданской войны, но которые управляют этими провинциями, которые в них осуществляют экономическую деятельность, и которые признают себя частью Сирийской Арабской Республики.
Я прошу прощения, я вот из тех районов, которые я назвал, никто в этих переговорах не участвовал. Ни курды не участвовали, ни Идлиб не участвовал, ни тот район, где находится американская база, не участвовал, ни тот район, где находится, так называемые силы освобождения Сирии под прикрытием Израиля, они в этих переговорах, извините, не участвовали.
Не совсем так. Во-первых, курды сирийские, которые находятся, сирийские курды, они никогда не уклонялись от этого.
Но их восстания не было.
Их восстания не было, но их представители свои предложения и свои, как бы, требования, они в этом случае были озвучены. И турки как раз привозили, в том числе и курдские.
Это не туристы. Вот одна часть Курска — это не турки. Они, кстати, с турками никак не могут помириться. Турки ввели туда войска именно из-за них. Поэтому я о тех говорю, не о турецких курдах я говорю.
Турецкие курды, они вообще к Сирии никакого
отношения. Ту часть, которая находится под контролем Турции.
Идлиб, совершенно очевидно, что Идлиб — это уже отдельный анклав, который будет контролировать Турция, нигде никаких выборов не будет по умолчанию.
Не факт.
А вся остальная территория, которую не контролирует, на данный момент, очень условно назовем коллективный Асад, или, в общем, сирийская сторона, она составляет менее 10% от территории страны.
Не, Асад больше контролирует.
Нет, я говорю о том, что он не контролирует на данный момент.
По населению там не делится. Это по территории. Вы только не забывайте, что Асад контролирует большой объем территории, в которой никто не живет. Населению это совсем не так. Понимаете, сейчас осталось население 10 миллионов в Сирии. Из них 3 или 4 находятся в Идлибе. Вот о чем мы говорим.
Ну, здесь оценки очень разные. Я бы не стал спорить, просто потому что нижняя планка 1 200 000, верхняя 3 000 000. Никто их там никогда не считал,
посчитать невозможно. Но я еще говорю, что это огромный там, туда беженцев очень много ушло.
Ипатий пишет, а вот Израиль уничтожит С-300, и что тогда? Они сказали, будем уничтожать, а потом спокойно
бомбить. Пока этого не сказали. Они, во-первых, не говорили, что они будут уничтожать, но я думаю, что не дай бог, если какая-нибудь ракета С-300 заденет израильский истребитель, то они их уничтожат немедленно.
Владислав?
Я бы в этом случае не был столь однозначен, потому что вопрос все-таки, как всегда, в военных... Дьявол в деталях. Где он его заденет? Если он заденет на территории Израиля, без вопросов. Если он его заденет на территории Сирии, здесь уже Израилю будет очень сложно объяснять, как дальше уничтожать С-300. Во-вторых, есть много нюансов. Безусловно, скажем, если сейчас первые дивизионы будут развернуты вокруг того же самого, вокруг Латаки, то проблема поражения в этом случае атаки их становится с военной точки зрения крайне щепетильной, крайне щекотливой. Потому что фактически это будет атака в том числе и на нас. Ну, чисто по этому самому. Поэтому я бы не стал вообще заниматься военными играми, потому что это совершенно бессмысленно. Безусловно, у Израиля вполне хватит сил для того, чтобы задавить любую сирийскую ПВО. Это даже не обсуждается. Израиль обладает одними из самых мощных, даже не в регионе, а в мире
технологически оснащенных
систем ВВС. Но, опять же, я сказал, что в этом случае вопрос цены. То есть цена такого уничтожения, это такой крупномасштабный конфликт, может быть скоротечный, а может не скоротечный. И вопрос, насколько он нужен уже самому Израилю, только для престижа, к примеру.
Это вопрос. В Израиле нет, скорее, вопрос престижа, хотя я с вас полностью поддерживаю, этот конфликт никому не нужен, максимально никто на него не пойдет, тут у нас с вами как бы взгляды точно не расходятся, понимаете? Ну, мы говорим, человек сказал об опасности, которая может возникнуть. Да, такая опасность есть.
Ну, мы это тоже обсудили. Я сказал, что все зависит уже от конкретных обстоятельств.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Да, Владимир, пожалуйста.
Вопрос, наверное, к Владу Шурыгину. Так получилось, что я тоже, в общем, офицер кадровый в прошлом. И мне довелось когда побывать в регионе. Я бывал в Сирии, я бывал и в Ливии, я бывал в Иране, в Пакистане, в Судане, во многих местах. И у меня следующий вопрос. Вот я вижу ситуацию. Иран находится в Сирии, причем считается, что он уничтожает ИГИЛ и борется с ним. Но как-то, вроде бы как, и не только поэтому. Последнее сообщение. Иран поставляет ракеты шиитам в Ираке, что вызвало страшную нервозность не только Ирака, но и Израиля. Израиль сказал, что мы ударим, это фронт против нас, мы нанесем удар без всякого сомнения, можете даже не думать об этом. Иранские ракеты, хуситы в Йемене безуспешно, но постоянно пускают по Саудовской Аравии. В последнее время замечены поставки иранских ракет в Марокко, в Полисарио, на Западную Сахару. Вот на ваш взгляд, кто... Два вопроса. Первый. Кто от этой ситуации больше всех выиграет в регионе? поставки С-300. И второй, кто все-таки представляет большую угрозу для мира и стабильности в регионе, Израиль или Иран? Спасибо.
Спасибо, принимается. Владислав.
Знаете, я думаю, что самую большую угрозу для мира в регионе представляют Соединенные Штаты Америки. Я напомню, и в Израиле, вот со своими коллегами, с многими, с кем я обсуждал, у нас, как ни странно, почти консенсус, что до появления США в Ираке не было таких проблем у Израиля. Иран был достаточно далеко, Иран сидел, как бы не лез настолько явно в Сирию, как они лезли.
И как еще, они лезут сейчас.
Да, еще было очень много вещей, которых тогда не было. После того, как пал Ирак, после того, как бы прокатилась вот эта вот спровоцированная американцами вот эта арабская весна, мы получили то, что есть. На сегодняшний момент действительно есть очень серьезная громадная проблема Ирана. Она в этом случае ведь стоит не только для Израиля, она в этом случае стоит и для Саудовской Аравии, или точнее для самого Ирана, для которой Саудовская Аравия вместе как бы со своим таким пан-исламистским проектом, вот, который, собственно говоря, она и качала в лице известной запрещенной организации, она направлена на то, чтобы ликвидировать Иран как такую геополитическую угрозу для Саудовской Аравии. Поэтому, безусловно, для меня, вот, если оценивать главную угрозу, то главная угроза – это поведение США, или точнее то, что США сделали в этом регионе. Если говорить конкретно, что в этом случае более опасно, ну, я не вижу большой опасности С-300, мы только что перед этим обсудили. Иран, на мой взгляд, безусловно, нам придется Иран всем вместе сдерживать, потому что очевидно, что никто не хочет, чтобы Иран оказался в итоге так нос к носу с Израилем и произошел крупный конфликт. Это не интересно никому, в этом нет ни российского интереса, ни израильского, ничего. Для Ирана самого, ну, я не очень верю в то, что Иран хочет большой войны с Израилем. Для Ирана, скорее всего, важно зацепиться и как бы под себя подмять определенные регионы там, где существуют шииты. То есть он в этом случае шиитов рассматривает как свою, так сказать, зону жизненных интересов. Поэтому здесь действительно очень сложный такой гордиев узел, который, упаси бог, кому-нибудь разрубать.
Первое уточнение, кто все-таки выигрывает от поставок комплексов С-300, возможно, намек на тот же Иран.
Нет, ну, Иран в этом случае... Никакого в этом случае к ним отношения к этому С-300 не имеет.
Почему? Бомбили-то как раз инфраструктуру Хизбаллы?
Ну, я допущу, что определенные преференции, которые, в общем, с этого Иран может получить, могут возникнуть. Но, опять же, мы не все вещи, которые в студии озвучиваются, можем озвучивать. То есть не все вещи мы озвучиваем, но существует достаточно, ну, такая, что ли, отработанная система сдерживания Ирана.
Владислав Шурыгин, Юлий Несневич.
Ну, я тут, я не буду вдаваться в детали, там есть куча деталей, которые, безусловно, не имеют отношения к реальности, но действительно сегодня, может быть, самая серьезная проблема – это влияние Ирана в этом регионе. Причем она проблема для всех, начиная от тех же США, России, Израиля, Турции, кого хотите. И вот эта, так сказать, проблема как раз заключается в том, что тот же самый Асад, который как бы попросил нашего участия, он фактически, его режим сегодня опирается и на Хизбаллу. Ведь воюют вместе с сирийцами не российские военные, там советники, а воюют реально бойцы Хизбаллы с ними.
Понимаете? Ну, там и КСИР, и Хизбалла.
Ну, Хизбалла, ну, я сейчас говорю конкретно о Хизбалле. Значит, на самом деле, вот это общая проблема. И фактически, мне так кажется, что... И мы не заинтересованы в том, что там распространялась Хизбалла, но поставка в ПВО С-300, это, я еще раз говорю, Израиль будет бомбить все равно объекты Хизбаллы. И не дай нам бог начать прикрывать объекты Хизбаллы. Тут ведь разделить будет очень сложно, чьи это объекты.
Сейчас запускаю голосование. Итак, поставки С-300 – это правильное, хорошее решение. Это 134-21-35. Это плохое, непродуманное решение. Это 134-21-36. Вам ближе позиция Владислава Шурыгина. Правильно, что поставляют С-300. Это 134-21-35. Нет, вы скорее солидарны с Юлием Несневичем. Тогда вы голосуете 134-21-36. Правильно, что поставляют С-300, 134-21-35, неправильно, 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, в другом случае один и тот же, 8495. Ну, еще один звонок, пожалуй, мы успеем принять, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Андрей зовут. Я вот слушаю, да, обсуждение, хочу задать обоим экспертам такой вопрос. Вообще, кто-нибудь оценивает ли потенциал в виде, ну, скажем так, вот, социологической катастрофы, если будет наступать эскалация? Кто-нибудь оценивает потенциал экологической катастрофы, которая, так сказать, у нас вообще уже по всему земному шару идет? Зачем? Ну, вообще, кто-нибудь головой мыслит, или все только за офицерскую честь, или вот, военно-патриотический угар? Вообще, скажите, пожалуйста.
Спасибо, принимается.
Ну, я думаю, что вопрос о катастрофе, вот такой миграционный, по-моему, все прекрасно это понимают. Никто, ни у кого тут глаза на это не закрыты. Тут действительно вопрос, так сказать, уровень. Ну, я еще раз повторю, вот история уже известна, сколько перемещенных лиц в той же Сирии. Там несколько миллионов за границей, несколько миллионов внутренних перемещенных. Там от 20 миллионов осталось 10 практически. А экологическая катастрофа, безусловно, любая война – это экологическая катастрофа.
Это Юрий Несневич, Владислав Шурыгин.
Ну, знаете, повторюсь, я рассматриваю все происходящее, как я уже говорил, как следствие такого очень мощного и совершенно безграмотного, чем, кстати, президент США согласился, вмешательство США вот в этот регион. Кстати, возвращаясь к Ирану и Касаду, до появления американцев здесь Иран как черт Ладана боялся. То есть Асад как черт Ладана боялся Ирана. И они старались их сдерживать на очень дальних подступах. И только когда они уже остались один на один, они начали очень сильно под них прогибаться.
Результат дискуссии 49% за Владислава Шурыгина, 51% за Юлия Несневича. Фактически боевая ничья. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии, приходите еще. Спасибо.